Здравствуйте! С вами Ирина Василевич и наш гость сегодня Игорь Евгеньевич Витюк, поэт, публицист и литературный критик, заслуженный работник культуры Российской Федерации, ветеран боевых действий, полковник в отставке, секретарь Союза писателей России. Христос воскресе, Игорь Евгеньевич!
Воистину воскресе! Поздравляю всех слушателей с праздником, с воскресением Христовым.
Игорь Евгеньевич, предлагаю вам побеседовать по вашему творческому пути. Может быть, у вас есть такое конкретное стихотворение или книга, которая вас вдохновила, что-то вас зацепило? Расскажите, пожалуйста.
У меня осенью прошлого года вышла из печати новая книга стихотворений. Называется «Ты дождешься меня». Кстати, эта книга была отмечена на православном конкурсе издательского совета Русской Православной Церкви «Просвещение через книгу». Там ее назвали «Крестный марш». Бросок, у нее другое такое название, но она стала лауреатом этого конкурса. Это книга православной военной поэзии, то есть стихи в поддержку специальной военной операции, православные стихи, стихи о родине, стихи о любви. И каждая книга для поэта, для прозаика является, ну, определенным рубежом в его жизни. Причем для поэта в большей степени, поскольку прозаик может рассказывать и чужие истории, хотя в них все равно виден автор. А вот поэт, как правило, даже в произведениях типа поэмы, значит, где он описывает какие-то чужие сюжеты, он все равно рассказывает о себе. А уж лирика – это переживание, это собственные чувства. Поэтому лирические книги – это определенный этап жизни, подведение черты под состоявшимся этапом жизни и в какой-то степени, ну, попытка построить планы на будущее. Хотя, конечно, когда Господь Бог слышит наши планы, Он, наверное, улыбается. И вот в этом плане я бы привел стихотворение из этой книги, написанное буквально там за пару месяцев до выхода книги. Это, наверное, одно из последних, которое вошло в нее. И называется оно «Дорога к Богу». Я трижды был на грани смерти, но Бог зачем-то спас меня. Зачем? В житейской круговерти доселе не могу понять. Награды, звания, карьера – не то. Увы, совсем не то. И цели в жизни – лишь химеры. Носил я воду решетом, и не найдя еще дорогу, что ближе сердцу моему, я, наконец, доверюсь Богу и, может, что-нибудь пойму. В молодости мы все нацелены на достижение каких-то целей. Ну, это могут быть цели карьерные, могут быть материальные, может быть, хочется стать известным. И двигаемся по направлению к этим целям и считаем, что вот это и есть успех в жизни. А потом все ближе и ближе к часу Х, к тому часу, когда и ты представишь перед Господом Богом, изменить уже прошлую жизнь нельзя. Вот в этот момент становится ясна цена твоей жизни. Да, и вот тут задаешься себе вопросом, а что, собственно, ты сделал? Вот такое стихотворение.
Я понимаю, о чем вы, поскольку вы участник военной операции в Сирии и после увольнения в запас занялись журналистской и писательской деятельностью. Тогда появились, наверное, такого рода стихотворения и песня «Сирия» и другие.
Стихи о православии, о пути к Богу появились пораньше. Вообще у каждого к Богу дорога своя. Вот сейчас характерно то, что я иду к Богу, но уже немножко, или, скажем, очень сильно поумерив свою гордыню, поскольку я на самом деле не знаю, а куда нужно идти. Всегда говорю: Господи, сделай, пожалуйста, вот о конкретной какой-то ситуации, начиная от бытовой, кончая серьезных, там, литературных, метафизических проблем. Господи, сделай не так, как я хочу, а как ты желаешь, как тебе надо. Поэтому и, соответственно, переход к Господу Богу пришел раньше.
Помните ли вы тот момент или конкретное событие, когда проза жизни окончательно превратилась для вас в поэзию?
Тут, вернее, наверное, будет сказать так. Поэзия жизни стала замещаться немножко прозой. Я себя поэтом ощущал, ну, лет, может быть, с 5 точно, потому что, гуляя с мамой по улице, я любил идти и вслух повторять понравившиеся стихотворения, допустим, Сергея Владимировича Михалкова, по фамилии Степанов и по имени Степан, среди районных великанов, самый лучший великан. Ну, может, где-то ошибся, ну, примерно так. Или это из Маяковского: возьмем винтовки новые, на них штыки, и с песнею стрелковою пойдем в полки. Вот так ходил. Дальше начал рифмовать сам строки. Уже к годам 14 кое-что получалось, 15. И стихи, написанные в 14-15 лет, я до сих пор включаю в свои книги стихотворений, потому что уровень вполне достойный. Там несколько стихотворений, мало таких хорошего уровня. И мечта тогда была, насмотревшись на... скажем, фильмы о поэтах, насмотревшись на наших поэтов-трибунов, тогда в моде были Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский, такие громогласные поэты, Белла Ахмадулина, это поколение шестидесятников, то мечталось вот так же покорять, значит, публику где-нибудь на стадионах или в домах культуры и читать им свои стихи. А вот проза жизни понемножку пришла, потому что я решил стать военным, несмотря на то, что мог поступить без конкурса в Московский государственный университет, как победитель всесоюзного конкурса сочинений. Но все-таки тяга к военной профессии, она оказалась сильнее, тем более многие родственники у меня военными были, и в военном училище я проводил, ну, много времени как школьник, занимаясь в кружке там имени Ивана Туркевича, это я говорю о Житомирском военном училище радиоэлектроники противовоздушной обороны. Ну и дальше уже, отучившись в училище, стал офицером, служил. Но поэзия уже шла параллельно с военной службой, и поэтому периода такого, что вот в этот момент я себя ощутил поэтом, а до этого чувствовал себя публицистом, наверное, не было. Тут можно скорее говорить о моменте приема в Союз писателей России в 2005 году. Это было, ну, определенное признание уровня профессионализма. То есть, что стихи на каком-то вполне приемлемом уровне, значит, можно товарища принять в Союз писателей России. Затем были какие-то моменты, когда, ну, допустим, награждали литературными знаками отличия, может быть, литературными премиями. Но на самом деле, конечно, это не является, скажем, исчерпывающей характеристикой. Все-таки поэзия и земные знаки отличия – это немножко разные вещи. А вот что другое, как я пришел к Богу в зрелом возрасте, это намного интереснее. Ведь какая сложилась ситуация у нас, вот я 1960 года рождения, значит, октябренок, пионер, вот там, помните, кто жил в то время, да. А кто не жил, те знают, там значок с кудрявым мальчиком, который потом стал да, вождем мирового пролетариата, сокрушившим Великую Российскую империю, превратившим ее в разрушенное государство, и восстанавливали долго. Потом все вместе, и советская власть, а прежде всего сами люди, православные люди. Ну, восстановили. Тут, правда, ленинское наследие выстрелило, и Советский Союз развалился. Так вот, ну мы тогда, ну, там о Ленине даже стихи какие-то сочинял. Был некрещеным. Значит, мы всегда с ребятами с интересом в пасхальную ночь втихаря уходили. Нам категорически запрещалось приближаться к храмам. Но вот ходили, подглядывали, что они там носят. Ну, обычный крестный ход, да, пасхальный вокруг храма. Что они там несут, там плащаницу несут, что это такое. Значит, не понимали. Ну, выглядывали. А там комсомольские патрули ходили. Значит, и нас гоняли. Вы куда лезете? Туда не надо. Кто зайдет туда, считайте, на карьере крест поставлен. Поэтому был некрещеным. А вот дальше жизнь, она... мудрее нас всех, и Господь каждому дает возможность прийти, и у каждого дорога своя. У меня как раз это был 1982 год, мне 21 год, 22 нет, я курсант 5 курса, и у меня умирает отец после тяжелой болезни, и уже за несколько дней до смерти он маме говорит: Людмила, наверное, Господь покарал меня за то, что я не крестил детей. А, соответственно, тогда, в коммунистическое время, мама, тем более член КПСС, была, ну, отец не был, но, тем не менее, поддерживал все. И вот так. И он говорит: ты знаешь, после моей смерти позови священника и покрести их. Это меня и моего младшего брата. Ну, и вот на второй день после его смерти к нам пришел священник, и вот тут уже я в эти годы, в нынешние, написал стихотворение, называется «Мое крещение», в котором в художественной форме рассказана история моего прихода к Богу. Я сейчас прочту вам это стихотворение вот из своей книги «Ты дождешься меня». «Мое крещение». Посвящаю моему отцу Витюку Евгению Александровичу. Я был крещен в крещенские морозы, искрился под луною саван снег, застыли на шинели льдинки слезы. Я искупил свой первородный грех. То были слезы горя и сомнения, ведь накануне схоронил отца. С Христом я сораспялся в миг крещения и принял кровь тернового венца. Отец мой, перед тем, как мир оставил, раскаялся, что не крестил сынов, и волею последнею направил меня на путь спасительный Христов. С Отечеством я стал и единым целым, с Отечеством небесным и земным, стал не советским, русским офицером. И с Богом я вовек непобедим. Вооружен молитвою святою в незримых битвах на своем пути, кто не крестился духом и водою, не сможет в Царство Божие войти. Вот так тогда покрестили меня уже, кстати, члена партии. Ну, я был отличник учебы, и отличником учебы прямо с 18 лет предлагали: так, ты отличник учебы, активный комсомолец, вступай в КПСС. Был членом партии, но после этого жизнь моя изменилась, ибо теперь я носил крестильный крестик с собой. Ну, а дальше уже всем известно: перестройка, выход церкви из подполья, и уже когда можно было становиться понемногу, я стал воцерковленным человеком, тут родственники меня уже брали. Ну, а сейчас обычный православный, посещаю храмы регулярно, то есть каждое воскресенье исповедь, причастие, значит, литургия, то есть жить стало намного легче и интереснее. И это не раз меня, скажем, спасало даже в жизни, о чем было стихотворение, с которого я начал.
Какое стихотворение вы считаете своим паспортом? вот тем текстом, в котором вы выражены максимально полно, который вы только что нам прочитали, или есть другие?
Да, наверное, есть другие. Здесь вопрос, знаете, есть у нас паспорта внутренние, а есть заграничные. Так вот, как бы есть паспорты для внешнего мира. Вот нежданно-негаданно моим самым популярным стихотворением, а получается и визитной карточкой, потому что ну, его больше всего размещают в интернете, его, как есть такой термин, делают перепосты, значит, и его записывают дети для патриотических чтений, вот в частности сейчас, где подготовка идет ко Дню Победы, или когда 23 февраля уже сотни записей этого стихотворения, значит, есть в интернете. Более того, оно помогает детям выигрывать конкурсы. Я считаю себя немножко победителем конкурса чтецов. Детишки там, вот недавно девочка 8 лет стала победителем конкурса. Другой вот парень пришел, смотрю, сообщение из Самары неделю назад с моим стихотворением «Победу одержит российский солдат». Поэтому это вот как бы вот такой зарубежный паспорт. То есть страна меня больше знает по этому стихотворению. Хотя я его считаю, ну, честно говоря, простеньким. Я вот прочту, чтобы было понятно, о чем я говорю. Оно, это стихотворение ударило в ожидание. Давно наша страна и наша армия хотела иметь стихи, которые бы показывали величие, мощь нашей армии. И написано оно было 10 лет назад. Мой товарищ композитор Владимир Крабков, заслуженный деятель искусства, попросил меня: «Игорь Евгеньевич, напиши стихотворение, из которого мы сделаем патриотическую песню, даже чтобы она была строевая песня, ее могли солдаты петь в строю. Много хороших советских песен, но идеологически они не подходят к современному времени». И я написал песню, стихотворение и песню «Победу одержит российский солдат». «Гордимся мы нашей великой страною и русского мира, столицей столиц, но темные силы грозят нам войною. И вновь неспокойно у наших границ познали Берлин и Париж и Варшава, что русский солдат справедлив и силен. Но если война, мы вернемся за славой в сияние российских победных знамен. Сильны наши воины духом народным. Никто никогда не сломил наш народ и будет врагам наказанием Господним всегда авиация, армия, флот. С надеждой глядит русский мир на Россию и знает и враг, и спасенный собрат, что огненной мощью и вежливой силой победу одержит российский солдат. Вот это стихотворение да. является любимым у внешней аудитории. А вот, наверное, мое стихотворение, которое в большей степени отражает мое состояние на нынешнем вот этапе, это стихотворение «Иисусова молитва». По выразительным средствам оно тоже не самое, может, такое яркое. Есть намного более яркие любви. Но вот это стихотворение, которое, ну, стихотворение стихотворений. «Иисусова молитва». Душа без молитвы пуста. В грехах пропадает и мечется. Давно понимать перестал я душу родного Отечества. Как тяжко душе без царя. Под гнетом коварного дьявола. И может Россию не зря Господняя милость оставила, откроет правдивая смерть весь ад в этой жизни посеянный, и буду я скорбно жалеть о мыслимом и содеянном. И вновь сатана душу рвет соблазнами и потребительством. Никто никого не спасет. Ни близкие, ни правительство. Душа без молитвы мертва, слабею от ада кромешного. Но вновь повторяю слова: помилуй меня, Господи, грешного. Вот это сейчас главное, моя молитва Иисусова, молитва: Господи, помилуй меня, грешного. Понимание того, насколько греховной была моя прошлая жизнь, насколько непонятной и неуверенной нынешняя, ну и в надежде, что будущая жизнь, благодаря Господу Богу и тому, что Он ведет меня, она будет лучше. Наверное, вот это стихотворение, потому что поэтические изыски есть, намного более в плане чисто литературного стихотворения интереснее, значит, но здесь вот именно то главное, что для чего поэзия существует, чтобы вести нас к Богу.
Игорь Евгеньевич, у вас узнаваемая специфическая интонация. А кто из классиков или современников стал для вас главным учителем интонации?
Тут, наверное, шаг за шагом был поиск своей интонации. Вначале я подражал Владимиру Маяковскому. Затем подражал Александру Блоку. Затем подражал Сергею Есенину. Он тогда был не очень, его не очень популяризировали в советское время. То есть его книги не запрещали. Но любовную лирику или, допустим, Москву Кабацкую так как-то старались не особенно афишировать. Значит, вот уже какой-то симбиоз на базе лучших поэтов Серебряного века. Дальше поэты шестидесятники, я называл эти фамилии, Евтушенко, Вознесенский, Рождественский. Затем я познакомился с творчеством Николая Рубцова. «Тихая моя родина, ива, река, соловьи, здесь моя мать похоронена, лучшие годы мои». А Николай Рубцов учился на одном курсе с моим будущим учителем в литературе Львом Константиновичем Катюковым, с которым я познакомился в 2003 году, а в 2005 году он рекомендовал меня в Союз писателей России. Катюков – известнейший современный поэт, заслуженный работник культуры Российской Федерации, ну, уже ушел из жизни недавно. Так вот, и я чувствую, иногда смотрю стихотворения, особенно свои православные стихи, я вижу его влияние в моих стихах. Вот, наверное, вот так, если брать из учителей, конечно, я забыл Николая Гумилева, поэт-офицер, значит, по сути, открывший для России в поэзии окопную правду. Ну, первые шаги в описании окопной правды это делал, наверное, Михаил Юрьевич Лермонтов, даже нет, Денис Давыдов, потом Михаил Юрьевич Лермонтов, когда тоже Бородино писал, значит, описывая батальные сцены. Значит, ну, а вот Николай Гумилев в Первой мировой войне это показал просто вот ярко, очень мощно. Поэтому тут вот так шаг за шагом, опираясь на наших классиков, где-то старался найти и свой голос. И, возможно, это удалось, потому что мои строчки и в публицистике, и в поэзии, даже когда они подписаны, по крайней мере, в публицистике точно, те, кто знает меня, говорят: «Игорь, это написал ты, даже не смей скрываться». Ну, наверное, вот так.
Слог бесспорно узнаваем. Чуть-чуть больше о творческой кухне. Итак, душа без молитвы пуста. А стихи для вас – это результат долгой работы над словом или это мгновенная вспышка, которую нужно успеть записать?
По-разному. Бывает, когда переполняет эмоция или настроение, неважно какое там настроение, оно может быть восторженным, возвышенным, может быть грустное настроение, и рождается несколько строчек. Вот, допустим, стихотворение «Дорога к Богу», которое я вначале прочел, ну, буквально за 3-4 минуты было написано таким легким словом, стихотворение Иисусова «Молитва», где-то вечер, причем долго не мог соединить православную вот лексику с где-то даже обыденной и политической, чтобы на контрасте сыграть. Это очень непросто. В принципе, политическую лексику тащить какое-нибудь слово правительство или потребительство не принято, не нужно. Но здесь, чтобы оттенить вот этот земной ад, который мы сами себе здесь устраиваем успешно, с Царствием Небесным этот контраст показать, это непросто. Тут очень филигранно. А зарифмовать в заданном размере и саму Иисусову молитву, потому что Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Да, это высшая поэзия, но она не укладывается в выбранный размер стихотворения. А там последние строчки все-таки удалось сказать. И вновь повторяю слова «Помилуй мя, Господи, грешного». То есть вот оставить все слова нужной молитвы, вот тут работать пришлось долго, сначала весь вечер, потом на утро дорабатывал. А есть стихи, когда они очень-очень долго. Вот даже стихотворение «Мое крещение», я был крещен в крещенские морозы, я его писал долго, может быть, несколько дней, или даже, может быть, месяц в итоге. Вот первая фраза родилась сразу. Причем я четко попытался, чтобы не пересечься с Николаем Рубцовым, с его гениальным стихотворением «Я умру в крещенские морозы». Я был крещен в крещенские морозы, чтобы по-разному было. А вот дальше по каждой строчке, там очень сложная тема, там вот где-то добавлял, как-то брал. Дальше. Бывает этот подход, когда изнутри. Бывает, ну вот особенно сейчас, в частности, такой этап жизни, хорошие друзья мои занимаются съемками короткометражных детских фильмов, там 5-7-10 минут, какую-то детскую историю там, среднего школьного возраста интересную, и показывают. Им хочется иметь к фильму любительскому своему музыкальное сопровождение, там стихотворение, допустим, «Как спасли кошку» или «Собачку», или «Как верность друзей». И они просят, напиши, пожалуйста, вот с супругой со своей с великолепной поэсой Оксаной Москаленко, напишите нам какую-нибудь вот детскую песню. Это уже под заказ, то, что называл Маяковский социальным заказом. Ну, раз, два, три, там, и по заказу написали. Или когда-то, допустим, у нас в городе Пушкино, я проживаю в Московской области, там все знают, что Маяковский написал такое стихотворение «Пригород Пушкина горбил акуловой горою». Это необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским на даче. Это вот как раз Пушкина происходило. И там открывался памятник Владимиру Маяковскому. И нужно было написать стихотворение. Я его написал за ночь. Это вот то же самое, как бы вот сам Маяковский ввел этот термин. Это социальный заказ. Может ли быть социальный заказ выполнен художественно? Да, я считаю, может быть, потому что, ну, как написать? Вот даже самому Маяковскому вот сейчас это интересный эксперимент. Казалось бы, что можно сказать нового о Маяковском и как с ним поговорить? Вот давайте я немножко прочту Владимиру Маяковскому. «Россия жива, коль поэзия есть, назло всем наветам бесовским, и я обращаюсь, отбросивши лесть, к вам, русский поэт Маяковский, вы левой шагали на марше страны, а надо шагать было правой, и было бы меньше в стихах левизны, а больше великой державы. Хотелось в политику вам поиграть, хотелось быть рупором власти, но вас одолела несметная рать прислужников бездны горластых. Зачем вам, поэт, ледяная Москва и выстрел в холодной квартире? А в Пушкина вас не терзала б молва, и были бы с душой своей в мире. Вновь сердце под вечер садится и ждет Вакулова рядом с горою. А вдруг кто-то в гости на чай позовет июльской жаркой порою. Ваш стих Маяковский, немеркнущий свет в далеком небесном оконце, и в сердце мое до скончания лет поэт, воспевающий солнце». Вот такое политическое и поэтическое, скажем, посвящение очень непростому человеку. Маяковский – агрессивный богобоец. Правда, в свои последние дни он там высказывал что я теперь, мол, не знаю, во что я верю. Ну, уже предчувствовал свой конец. И закончил жизнь так, что никому не пожелаешь. Судьба самоубийцы просто страшна. Значит, и тем не менее, он был гениален как стихотворец. И есть у него стихотворения, которые навсегда вошли в русскую литературу. И вот как об этом сказать поэтическим языком непросто, но можно. Поэтому и социальный заказ имеет место, и стихотворение «Победу одержит российский солдат», который сказал, это был социальный заказ, ну, от моего товарища, который хотел сделать песню, сделал, на нее уже 5 композиторов написали стихи, значит, и поет ее в том числе православный хор инженерных войск вооруженных сил Российской Федерации. «Победу одержит российский солдат» входит в их репертуар. Поэтому поэтическое творчество – вещь такая, с одной стороны, ждешь вдохновения, когда чувство наклынет, и ты не можешь держаться, а чувство выразить лучше всего стихами. Значит, стихами, музыкой, проза для этого не очень подходит, публицистика тоже. А бывает внешний заказ, и ты, так сказать, взял, как-то войдя в ситуацию, в себе ее эмоционально возгоняя, значит, ну а дальше включаешь мастерство, которому научился, ибо без мастерства невозможно. Составляющими успеха в любом творчестве, в том числе в поэзии, является первое – это талант, второе – мастерство, и третье – жизненный опыт. Без жизненного опыта, ну вот молодые люди есть талантливые, пишут, ну все заканчивается вздохами на скамейках, там, любовью, так сказать, какой-то первой любовью там неудачной, значит, не сбывшейся мечты, и вокруг этого вот вертится. Должна пройти жизнь, чтобы было о чем писать.
Бесспорно, поэтическое ремесло предполагает талант. Но вот эта мантия, когда что-то находит на тебя, и тебе хочется писать, все гениальное пишется быстро. Вот какие-то есть у вас особые, может быть, ритуалы для письма? Может быть, вам нужна тишина или, наоборот, шум городского кафе? Или, может быть, у вас есть страх чистого листа? Если да, то как вы с этим справляетесь?
Пожалуй, прежде всего, нужна тишина, отстраненность. Нужна возможность переживать это стихотворение у себя внутри. То есть проживать эту ситуацию, которая тебя подталкивает к стихотворению, еще и еще раз. То есть тогда эта эмоция по-настоящему сильна. И затем уже в тишине делать наброски, неважно, авторучкой или на клавиатуре. А общение с другими поэтами уже необходимо тогда, когда, ну, допустим, какой-то черновой вариант есть, хочется поделиться, ну, посмотри, хорошо ли это, как на твой взгляд, вот, пойдет, не пойдет, твое мнение. Вот, наверное, только для этого. В толпе стихи, по крайней мере, для меня писать нет. В толпе это я готов, как военнослужащий, значит, толпу построить, дать команду равнять, смирно, шагом, марш. Вот это да, в толпе, а так все-таки тишина.
Пишите для друга, для аудитории, для того, чтобы покорить, для того, чтобы поднять дух. Для кого? Для себя? Кого представляете перед собой? Или как с листа читаете?
Я стараюсь писать, как бы это ни звучало высокопарно, прежде всего для вечности. То есть проверяя стихотворение, а как на него посмотрят через год, через 10 лет, через 50, через 200. Вот если можно на него посмотреть, и он будет нормальным, наверное, что-то получается. Сиюминутного, чисто для конкретного человека, ну, вышел я из того возраста, писал такие поздравлялки. Вот пример стихотворения Владимиру Маяковскому. Писалось оно на открытие памятников Пушкина, а написано теперь для вечности.
Что в сердце поэта? В ваших стихах часто звучат глубокие размышления. Что сегодня важнее для поэта? Отражать реальность или создавать свою собственную альтернативную вселенную?
Все-таки любой писатель, неважно, работает он в поэзии, в прозе, в драматургии, в эссеистике, он приходит на эту землю, чтобы отражать реальность художественными средствами, только ему доступными способами, но именно работать с реальностью. Свои миры, ну, во-первых, надо сначала свой внутренний мир, вообще-то говоря, создать, повзрослев. То есть, вот, допустим, в 6 лет, мы точно знаем, у ребенка вот внутренний мир его, это какое-то там слабое отражение. Даже 16 это не назовешь нормальным внутренним миром. Вот, ближе к 30, может быть, что-то появляется на внутренний мир, который есть смысл, может быть, есть смысл отражать еще и другим людям давать. Вот, поэтому нет, как раз я не ставлю задачу там свои какие-то внутренние комплексы, ну, скажем, вовне давать, а вот пропуская через себя объективную реальность, в том числе метафизическую реальность, вот это уже интересно.
Так все-таки должна ли поэзия быть понятной широкому читателю, или всегда это диалог избранных?
Вот разговоры о диалоге избранных имеют как бы своим истоком те не так далекие времена, там лет 200 назад, лет 150, в общем, мы эти времена хоть лично еще не застали, но примерно хорошо знаем, что там было, когда образованное сословие в России было, ну, условно говоря, несколько тысяч человек. Вот говорят, ой, у Пушкина маленькие тиражи были, всего несколько тысяч экземпляров. Так вот это практически в каждом дворянском доме была его книга. Это были по тем временам большие тиражи, потому что вот оно было, вот дворянское сословие, это и были читатели поэзии. Значит, то есть это было такое элитное чтение, да? Народ, ну, народ-то у нас не дурак, умный, свои частушки там пел. Значит, иногда похабные, иногда нет. Хорошие песенки народные или переделанные. Затем стали все мы образованными, и поэзия, вот именно с приходом 20 века, в том числе советской власти, вот так называемая культурная революция, поголовная грамотность, значит, поэзия стала для всех. Она и должна быть, поэзия прежде всего для всех. Интеллектуальные игры и различного рода поэтические шарады. Ну да, никто не запрещает этим заниматься. Искусство ради искусства тоже имеет право на жизнь. Хочется тебе экспериментировать, создавать какие-то собственные поэтические кубики-рубики, никто не запрещает. Но не жди, что у тебя народу будет признание, что, так сказать, тебя будут благодарить. Твое право экспериментировать.
Игорь Евгеньевич, с годами понимание любви и одиночества как-то отразилось в текстах?
Да, конечно, любовь стала другой. У меня даже в одной из книг есть глава «Любовь земная и любовь небесная». От земной любви приходим к небесной, к высокой любви. И она становится настолько многогранной, какой себе не представлял в молодости. В молодости это было скорее самовыражение. Я тебя так люблю, что хочу быть рядом с тобой, соединиться с тобой. Вот эту всю любовную лирику возьми, значит, всех юношей и девушек. Значит, вот она примерно об этом. А любовная лирика уже взрослого человека, любящего, она о другом. Она о том, как две души вместе идут по пути к Богу, преодолевая все. Вот это вот единение, которое не пощупаешь, но которое ведет. Вот об этом писать очень тяжело. Намного тяжелее, чем, допустим, любовные стихи, которые там создавались 18-20 лет.
Если бы вам нужно было оставить потомкам всего 3 строчки из вашего творчества, какие бы это были слова?
Ну, почему 3? Я вот любитель писать строфами. То есть 3 строки – это обычно хокку японские. Значит, я все-таки работаю в рамках традиционной русской поэзии. Поэтому, наверное, 4 строчки. Да? И вы мне поставили задачу. Я веду интернет-журнал Z-поэзия, поддержку специальной военной операции. Там есть такая рубрика «Поэтические плакаты», ровно 4 строчки. Ну, и рядом нарисованный плакат. Поэтому, как бы, вот 4 строки отбирать умею. Ну, допустим, вот такое стихотворение, оно из 4 строк. Называется «Вера». Написано было, кстати, мне было лет 20. И я верю солнцу и Божьему небу. И я верю, любимая, вашим глазам. Я верю запаху русского хлеба. за нашу веру я жизнь отдам.
Очень трогательно, очень проникновенно. А как вы относитесь к тому, что поэзия сегодня уходит в соцсети и короткие форматы? Не теряется ли при этом глубина?
Нет, не теряется. Нужно отдавать себе отчет, что пересесть на телегу мы, наверное, захотим, только когда будут уничтожены автомобили. И тогда будем ехать на телеге, тогда вернемся к жизни в деревне, в лучшем случае, в худшем, это может быть и в каких-нибудь землянках, пещерах. Тогда будет много времени, значит, и тогда можно будет писать и читать длинные тексты, если кто-то будет иметь возможность их писать, допустим, на бумаге или на телячьих шкурах. Ну, или всего лишь навсего на камнях выбивать. Ну, там уже короткие формы, да? Так вот, в 19 веке такое время было. Почему писал тот же вот Лев Николаевич Толстой и другие длинные тексты, и смотришь, да я, если был сейчас редактором, я бы сократил бы в половину, значит, потому что столько, так сказать, необязательного. А именно потому, что люди старались растянуть чтение. Такая радость была. Вечером семья собиралась, его читала. Так вот, поэму, допустим, или роман Александра Сергеевича Пушкина, значит, Евгения Онегина, ждали каждый выход новой главы, зачитывали до дыр. Сейчас времени на это у людей нет. И они ждут коротких, очень коротких форм. И это лирическое стихотворение – это лучший способ донести свою эмоцию. Я вам скажу, вот я учеников на свои, когда занятия веду на семинарах, учу таким вещам. Вот есть эмоция, чувство, которое у вас созрело. И стихотворение должно, как сосуд, ровно соответствовать этому чувству, вмещать его. Потому что если, представьте, сосуд огромный, там такое огромное ведро, а чувство у вас всего там 50 грамм. Есть вино, которое можно разбавить водой, и вы его не почувствуете вкуса вообще. Значит, это очень длинное стихотворение, надо делать короче. А есть очень короткое, как ликер, настолько терпкое, что пить не хочется. Вот эта гармония и нахождение. Так вот, формы сейчас, я считаю, в 3-6 строфах можно выразить все, что хотите либо еще.
А чем вы себя наполняете, когда не пишете? Что дает вам энергию? Музыка, путешествия, тишина, молитва?
Энергию дает только молитва, поскольку мне постоянно приходится писать, писать, еще раз писать. Я, прежде всего, публицист, редактор изданий, и мне приходится много-много писать текстов, иногда в достаточно строгом стиле, в таком деловом стиле, что, ну, немножко угнетает, после чего ничего не хочется писать, хочется пойти в лес, начиная в воскресенье в храм, а потом пройти, прогуляться в лес, чтобы ничего не слышать и не видеть, но дальше снова ждут новые горы публицистических текстов.
Есть ли тема, к которой вы очень хотите подступиться, но пока чувствуете, что слово еще не созрело?
Ну, наверное, вот такой темой является. У меня мечта сделать венок стихотворений о главных православных праздниках. У нескольких есть там о крещении, о Пасхе, о Рождестве, а о многих других нету. И я не совсем готов писать об этих праздниках. То есть вот как-то вот подступаюсь, а не получается. Видимо, вот здесь нужно глубже погружаться в молитвы. Может быть, Господь даст такую возможность. Даже вот о Троице. Пытался писать о празднике Троицы несколько раз. А вот не пошло, не идет, не приходят нужные слова, нет той глубины, чтобы оно зацепило и нравилось мне, как вот другие православные стихотворения. Вот это вот прежде всего настоящие православные стихи. Вот это для меня пока не подъемная ноша.
Будем надеяться, что ваша мечта осуществится. Многие лета вам, творческих успехов. С вами были Ирина Василевич и Игорь Евгеньевич Витюк.